говорит Радио Свобода. Семьдесят пять лет назад Красная Армия освободила нацистский концлагерь Освенцим. В мире отмечается День памяти жертв Холокоста.
Загнали сельскохозяйственные такие ангары большие, облили бензином и сожгли. А сейчас там стоит памятник сожженным евреям.
В США обнародована видеозапись, на которой Дональд Трамп предположительно требует увольнения американского посла на Украине.
Избавьтесь от нее. Завтра же уберите. Меня не волнует как. Уберите завтра же. Выставите ее вон. Понятно? Сделайте это.
В Кирове прошел митинг протеста против планов строительства комплекса по утилизации опасных химических отходов.
Нас пытаются убедить, что риск минимален. И катастрофы произойти не может. Но в случае аварии может пострадать огромное количество людей.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 27 января. В России проходит неделя памяти, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста и 75-й годовщине освобождения Красной Армии лагеря смерти Аушвиц, Освенцим. В Петербурге, как и в других российских городах, живут бывшие узники гетто и концлагерей, те, которые во время войны были детьми, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Холокост начался в Германии в 1933 году, но физическое уничтожение евреев Европы, так называемое окончательное решение еврейского вопроса, началось на оккупированной части Советского Союза, где было уничтожено около 3 миллионов евреев. Причем, в отличие от Европы, делалось это не тайком, не в лагерях смерти, а открыто, на глазах у местного населения и при его активном участии. Сегодня еще живы люди, которые тогда были детьми, но помнят, как это происходило. Активистке общества евреев, бывших узников гетто и концлагерей Людмиле Федоровне Банюшко было 4 года, когда в Минск, где она жила с родителями и 7-летним братом, вошли немцы. Но она помнит, как играла с другими детьми в песочнице, и вдруг прилетел самолет и стал стрелять прямо по детской площадке.
Отец работал в белорусском военном округе, у него была бронь, и поэтому он не был на фронте. Это нам повезло. Если бы его не было, то, конечно, мы бы попали в гетто. Мама и мы с братом. Минск был оккупирован 41-го, освободили его 4 июня 44-го года. Отец сказал, что он рабочий и работал по разборке разрушенных домов, чтобы нас кормить 3 года. Надо же было что-то есть. Отец прямо в комнате поднял половицы и вырыл погреб. И мы там скрывались от облав, которые немцы бесконечно устраивали. Они искали евреев, искали... Там был недалеко лагерь военнопленных, и пленные убегали часто с помощью партизан. И немцы устраивали вот такие облавы. Мы, когда видели в окно, что немцы идут, прятались в подвал и сидели там. А двери не закрывали, потому что они заходили в дом, смотрели, что там, кто там. А там никого не было. Мы действительно провели очень много времени в этом подвале. Питание было плохое, конечно. Я была очень худая. У меня начался туберкулез. Соседка, которая хотела занять нашу комнату, вычислила маму. Она мне как-то сказала: твоя мама еврейка. Когда меня папа вечером выпустил, я страшно испугалась. Мне никто ничего не объяснил, я не знала, еврей, не еврей. Я заплакала, мне было страшно. Я пошла, сказала маме. Мама говорит: не слушай. Но она выдала маму, и маму арестовали. И был у нас обыск. Конечно, нас посадили в подвал, мы там сидели, и так было страшно, эти немцы грохотали, там искали они документы.
Людмила Федоровна, а что стало с остальными вашими родными со стороны мамы?
Бабушку и дедушку маминых родителей в Одессе сожгли. Они попали в гетто, их выдала соседка, и одесское гетто сожгли всех людей. Гнали их через весь город, а потом загнали сельскохозяйственные такие ангары большие, облили бензином и сожгли. А сейчас там стоит памятник сожженным евреям.
Льву Эммануиловичу Курману повезло меньше, чем Людмиле Федоровне Банюшко. Его семья, жившая на Украине в Винницкой области, недалеко от Могилева-Подольского, попала в гетто. Курману тогда было 9 лет.
Началась война. Через месяц к нам пришли немцы вместе с румынами. Там же румынская граница была. Было очень страшно. Мы первую ночь забрались на чердак, проснулся от криков. Там щели были. И в этих щели была видна река Мурафа, приток Днестра. И я увидел, как тащили стариков евреев за бороды. И там мост был 34 метра высотой, а внизу были камни. И они тащили их туда и сбрасывали вниз. Прямо на эти камни люди разбивались. Если кто-то оставался жив, там внизу стояли автоматчики и достреливали их. Районный центр назывался Черневцы, в 30 километрах от Могилев-Подольска. И немцы, они спрашивали у местного населения, что нам делать с евреями. И в основном говорили, кончайте их, то есть ликвидируйте их. И всех расстреливали. Потом пришли к нам, тоже собрали всех местных жителей, тоже спросили, что нам делать с ними. И сказали, пусть живут, они нам не мешают. И немцы ушли. Но после того, как они ушли, нас загнали в гетто. Нельзя было уйти, но каждый выход карался смертью, расстрелом. Нас выгоняли на работу. Первое время вещи, которые были у нас, крестьяне приходили, меняли, забирали у нас. Люди голодали, люди умирали, грабежи, избиения. Если честно сказать, больше это делали местное население. Конечно, немцы тоже это делали, и немцы, и румыны. Расстрелы продолжались. Вот нас, например, несколько раз выводили за пределы гетто, на поле выстраивали. Против нас пулеметчики стояли, руководитель гетто приходил, читал по спискам всех. И потом говорил загнать обратно по баракам. И я помню, как я стоял там и держался за мамину юбку.
Лев Курман прожил в гетто с июля 41 по март 44 года. После освобождения закончил школу, медицинский институт и стал врачом. Все остальные члены его большой семьи, жившие в Каменец-Подольской области, Шепетовке и других местах, погибли в Холокосте. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». Информационное агентство Associated Press опубликовало видеозапись, на которой президент США Дональд Трамп обсуждает Украину, предположительно, с Львом Парнасом и Игорем Фруманом, бывшими деловыми партнерами юриста американского президента Руди Джулиани. Выслушав жалобу на американского посла в Киеве, Трамп приказывает убрать ее завтра же. Трамп ранее утверждал, что лично не знаком с Парнасом и Фруманом. Тему продолжает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
18-й президент США генерал Улисс Грант был заядлым курильщиком, но жена запрещала ему курить в Белом доме, и он приходил выкурить сигару в лобби близлежащего отеля «Уиллард». Отель, кстати, существует и сегодня. Просители, знающие об этой привычке президента, ждали его там. Так возник американский лоббизм. Из видеозаписи, которую опубликовала в пятницу телекомпания ABC News, мы узнали, как действуют лоббисты в наше время. Ее сделал своим смартфоном Игорь Фруман, уроженец Одессы, а ныне американский бизнесмен и подследственный. Вместе с другом, соотечественником и подельником Львом Парнасом, он попал на званый ужин с президентом. Им это обошлось всего-навсего в $325 000 на двоих. Мероприятие проходило в отдельном кабинете вашингтонского отеля «Трамп Интернешнл» 30 апреля позапрошлого года. Кроме президента и его сына Дональда Трампа-младшего, за столом сидели советник президента, теперь уже бывший, Джонни Де Стефано, внук знаменитого игрока в гольф и его полный тезка Джек Никлаус III и крупные доноры республиканской партии. Фруман снял самое начало ужина. Затем он положил телефон на стол, но забыл или не захотел выключить камеру. Она снимала только потолок, но звук записывала исправно. Разговор касался разных предметов и шел довольно беспорядочно, а где-то в середине ужина речь зашла об Украине. Лев Парнас сообщил президенту, что он с другом Игорем покупает украинскую энергетическую компанию. «Как там дела у Украины?» – поинтересовался президент и тут же добавил. «Не отвечайте», давая понять, что на самом деле ему неинтересно. Гости рассмеялись, но Парнас все-таки продолжил. «Самая большая проблема там, я думаю, то, с чего вам следует начать. Мы должны избавиться от посла. Она там осталась от администрации Клинтона. Посол где? На Украине? Ага. Она вообще-то ходит и каждому говорит, подождите, ему устроят импичмент. Просто ждите. Это невероятно. Как ее зовут? Не помню, как зовут. Избавьтесь от нее. Завтра же уберите. Меня не волнует как. Уберите завтра же. Выставите ее вон. Понятно? Сделайте это».
Get her out tomorrow. I don't care. Get her out tomorrow. Take her out. Okay? Excellent. Do it.
Послом США в Киеве была тогда Мари Йованович. Назначил ее, конечно, не Клинтон, а Обама. Неизвестно, кому именно Трамп приказал убрать ее. Возможно, своему помощнику Де Стефано. Однако распоряжение тогда выполнено не было. И год спустя друг и покровитель Парнаса и Фрумена, личный адвокат президента Руди Джулиани, начал новую атаку на нее. Йованович мешала Джулиани в его миссии. А миссия эта заключалась в том, чтобы добыть компромат на сына Джо Байдена, вероятного соперника Дональда Трампа на президентских выборах этого года. Байден-младший состоял в совете директоров украинской газовой компании, и Джулиани добивался от правительства Владимира Зеленского расследования коррупции, которой будто бы занимался сын бывшего вице-президента. Именно эта деятельность Джулиани и его помощников, Парнаса и Фрумена, стала поводом для импичмента президента. Увольнение посла Йованович, которой не нравилась параллельная дипломатия Джулиани, произошло действительно в один день. Услышав фамилию Йованович, президент будто бы удивился. «Как? Она еще там? Я думал, ее давно уже там нет». Он не раз отрицал факт своего знакомства с Парнасом и Фруменом. Теперь он комментирует запись так. ABC News сообщила о записи Льва Парнаса, сделанную предположительно в отеле «Трамп» в апреле 2018 года, на которую вы говорите о после Мари Йованович. Избавьтесь от нее, уберите ее завтра же. Меня не интересует как, понятно, сделайте это. Вы полагались на Льва Парнаса в вопросе о вашем после? Нет, у меня много людей. Судя по фотографиям, которые я видел, он просто ходит на мероприятия по сбору средств. Но я не поклонник этого посла, поймите. Я давно уже слышал о ней. Она не хотела даже повесить мой портрет. Ее назначил Обама, насколько я знаю. Но вы Парнасу говорили, избавьтесь от нее. Ну, в смысле, у вас же есть Госдепартамент. Ему бы я это не сказал. Я, возможно, сказал, ну, там был Руди или кто-то еще, но я говорю об этом напрямик. Я хочу иметь послов, которых я сам назначил. Я имею полное право нанимать и увольнять послов. Это очень важно. Но даже если вы посмотрите нашу беседу с президентом Украины, она ему тоже не нравилась. Не знаю, я не слышал запись, но могу сказать вам прямо сейчас. Я уверен, что ее не должно быть с нами. Она была непопулярна даже там, в стране. Лев Парнас и Игорь Фрумен находятся сейчас под судом по обвинению в нарушении законодательства о финансировании избирательных кампаний. Они жертвовали деньги кандидатам республиканской партии, но деньги эти, как считают прокуроры, имеют иностранное происхождение. Ранее Лев Парнас уже передал Конгрессу электронную переписку и документы, раскрывающие механизм давления на Украину. Дал интервью ведущим телеканалам, заявил о своей готовности дать показания Конгрессу, а теперь добавил ко всему этому видеозапись. Руди Джулиани называет Льва Парнаса глупым лжецом. Лев – это человек, с которым я был близок. Понятно, он меня обманул. Я чувствую себя ужасно. Я – крестный отец его со Светланой ребенка. Мне его все еще жалко. Я не собираюсь отвечать на каждое из сделанных им ложных утверждений, потому что их слишком много. Если меня вызовут свидетелем, я подготовлю свой ответ. Он не просто лжет, он глупо лжет. Что заставляет его лгать? Вы знаете, что такое глупая ложь? Глупая ложь – это когда твой партнер, Игорь Фрумен, противоречит тебе. Глупая ложь – это когда есть запись, которая опровергает тебя. Это интервью Джулиани дал еще до публикации репортажа об ужине с президентом. Теперь у нас есть запись, которая подтверждает слова Парнаса. В ближайшие дни Сенат должен решить, хочет ли он выслушать свидетелей по делу об импичменте. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Кирове прошел гражданский митинг против строительства производственно-технического комплекса по переработке и утилизации опасных химических отходов. Согласно постановлению российского правительства, комплекс будет построен на территории объекта по уничтожению химического оружия «Мородыковский». В качестве застройщика выступает государственная корпорация «Росрао». Планируется, что комплекс будет перерабатывать до 50 тысяч тонн промышленных и бытовых отходов в год. Отходы будут привозить в Киров из Сибири, с Дальнего Востока, с Поволжья и из других российских регионов. На акции протеста в сквере борцов революции в Кирове побывала наш корреспондент в этом городе Екатерина Лушникова.
Около 300 жителей Кирова собрались в сквере борцов революции, чтобы выразить свое несогласие с решением российского правительства разместить на базе объекта по уничтожению химического оружия «Марадыковский» новое опасное химическое производство. До 2015 года на объекте «Марадыковский» хранилось около 7 тысяч тонн боевых отравляющих веществ, в том числе зарин, заман, ВИКС, люизитные притные смеси. Уничтожение некоторых из них тайно продолжается до сих пор, уверен житель зоны защитных мероприятий, экологический активист Андрей Таранов.
На сегодняшний момент что происходит в Марадыково? Все отчитались о том, что оружие уничтожено. У нас оружия нет. Да, у нас нет того оружия, которое можно прикрепить к самолету и где-то выбросить. Но у нас практически сейчас хранится 35 тысяч тонн отходов. Сейчас происходит уничтожение двойных смесей. Это слитые остатки, смешанные с реагентом, которые практически были рассчитаны на вывоз в Камбарку. На объекте проходят вот эти уничтожения. Идет сжигание. В лаборатории 2 человека. Договоров на то, чтобы проконтролировать, если даже эти пробы отбираются, нет. Газовых фильтров нет. Вот так к нам относятся.
Нет никакой уверенности, что технологии, которые будут применяться на производственно-техническом комплексе «Марадыковский», будут действительно безопасны, считает экологическая активистка Анна Лошкарева.
Но не бывает безопасных технологий. Любая технология подразумевает риски. Нас пытаются убедить в том, что завод не повлияет на здоровье. Но уже сейчас количество онкозаболеваний в Кирове и области огромное. Рак коснулся почти каждой семьи. Нас пытаются убедить, что риск минимален и катастрофы произойти не может. Но в случае аварии может пострадать огромное количество людей. Местность вокруг густо населена, а рядом находится река Вятка, главная питьевая артерия нашей области. И есть вероятность того, что ЧП попытаются скрыть от населения. Очень важно, что вокруг завода много сельскохозяйственных и животноводческих предприятий в Ореческом, Котельническом, Орловском районе. Буквально несколько километров от Марадыкова находится знаменитое село Истабенск, которое славится своими солеными огурцами. Огромное количество деревень и сел вблизи опасного объекта, где у нашего населения есть свои сады и огороды. Мы область трудолюбивых людей, которые помимо основной работы еще трудятся на своих земельных участках, чтобы кушать свои экологически чистые продукты. Население Кировской области однозначно высказывается против постройки опасного завода. И к мнению жителей города и области, властям необходимо прислушиваться.
Только гражданская активность жителей Кировской области способна заставить власти пересмотреть собственное решение, считает бывший депутат Кировской городской думы Александр Симакин.
Это наша земля, и мы должны здесь решать. А если мы не можем решать, значит мы, как сейчас говорят, холопы, бараны. Но я считаю, все, кто здесь собрался, действительно граждане свободные, которые наша Россия, наша Кировская область, представители, которые любят ее и хотят, чтобы на ней жили свободные люди.
Если на ПТК «Марадыковский» произойдет авария, население может узнать об этом в последнюю очередь, считает депутат Кировской городской думы Михаил Ковязин.
Повсеместно мы видим достаточно большой уровень разгильдяйства, безответственности и отсутствия какой-то объективной информации. Далеко не надо ходить. В августе прошлого года практически у наших соседей, Архангельская область, на полигоне на военном произошла авария и произошел выброс радиации в воздух. Есть пострадавшие. Что мы про это знаем? Буквально в этот же день в Кировской области и в соседних областях с Архангельской областью и с нами были отключены все станции по контролю за уровнем радиации. И до сих пор информация неизвестна, что произошло. И у нас, к сожалению, может произойти то же самое. Что-то будет, а мы об этом узнаем слишком поздно. Нужно быть неравнодушным. Спасибо, что вы пришли. К сожалению, нас слишком пока мало. Я надеюсь, что это продвижение будет расти. Потому что только вместе, если мы будем активно требовать недопущения открытия ПТК «Марадыковский» у нас, то мы тогда можем и дальше дышать чистым воздухом, пить воду, воспитывать здоровых детей, жить здесь, а не где-то там. Я правильно говорю? Не допустим ПТК Мородыковский, давайте все вместе. Не допустим ПТК Мородыковский, не допустим ПТК Мородыковский.
Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Действия нынешнего левого правительства Испании, перезахоронившего недавно бывшего диктатора Франсиско Франко, оживили интерес испанцев к истории гражданской войны, бушевавшей в стране во второй половине 30-х годов прошлого столетия. Этой теме посвящены многочисленные публикации, которые не обходят и вопрос участия Советского Союза в этом конфликте, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Советский Союз с его идеализированным опытом большевистского переворота 17-го года и строительство социализма оказывал огромное моральное и политическое влияние на испанских революционеров. Причем не только на контролируемых Москвой коммунистов, но и на социалистов, анархистов и сторонников других левых партий и организаций. Дело дошло до того, что в годы Народного фронта центральная улица Мадрида Гран-Вия была названа проспектом Советского Союза, а на площади Пуэрто-де-Алкала также в центре красовались огромные портреты Сталина, Ворошилова и Литвинова. Говорит профессор истории Мадридского университета Хуан Авилес.
Советский Союз пользовался в 30-е годы, во времена Сталина, большим авторитетом среди людей левых убеждений. Как такое могло произойти? Во-первых, на феномен повлияла разочарованность в капитализме из-за Великой депрессии. Во-вторых, многие увидели в СССР альтернативу фашизму, который набирал в то время силу. Кроме того, считалось, что Советский Союз ждет блестящее будущее благодаря успехам плановой экономики. Между тем, информация о сталинских репрессиях, к примеру, связанных с раскулачиванием, в Испанию практически не поступала.
Неудивительно поэтому, что после мятежа Франко в июле 1936 года и начала гражданской войны, Народный фронт обратился к опыту большевистского переворота в России. Начался красный террор, уничтожение буржуазных элементов, священников, представителей интеллигенции и других потенциальных врагов народа. И начались революционные преобразования типа поджогов католических храмов, национализации предприятий, экспроприации и организации коммун на селе. Испанские революционеры полагали, что подобные преобразования помогут им победить в войне. Да и советских товарищей, идущих в авангарде мировой революции под флагом пролетарского интернационализма, такая политика, по их мнению, должна была только радовать. И каково же было удивление революционеров, когда премьер-министр правительства Народного фронта Франциско Ларго Кабальеро получил в декабре 1936 года из Москвы письмо за подписью Сталина, Молотова и Ворошилова, в котором революционный порыв испанцев явно не поддерживался, рассказывает журналист и историк Хосе Хавьер Эспарса.
Советский Союз фактически потребовал от Ларго Кабальеро проведения социал-демократической политики и соблюдения принципов демократии. Он призвал уважать земельную собственность крестьян и обеспечить свободу торговли, не отваживать от правительства предпринимателей. Кроме того, был дан совет привлечь во властные структуры представителей умеренных буржуазных партий, и при этом испанцам фактически указывалось на необходимость восстановить парализованную революционерами парламентскую деятельность, естественно, с участием разных политических сил. Но самое любопытное, что все эти советы исходили от Сталина, человека, который в своей собственной стране придерживался диаметрально противоположной политики.
Итак, Сталин, как отмечают испанские историки, выступил в поддержку собственников крестьян, мелкой и средней городской буржуазии и, главное, парламентаризма. И все это для того, как говорится в письме, чтобы Испанию не считали на Западе коммунистической республикой. Кроме того, историки полагают, что непосредственным поводом для письма послужил расстрел врагов народа, в основном представителей интеллигенции и духовенства, учиненный революционерами в ноябре 1936 года вблизи поселка Паракуэльяс под Мадридом. Тогда без какого-либо суда было уничтожено от 5 до 12 тысяч человек. Точная цифра неизвестна. Историк Фернандо Пас считает, что Сталин опасался обвинений в свой адрес со стороны западных держав за то, что поддерживает лиц, способных на подобные злодеяния.
Сталина Испания не особо интересовала. Она находилась далеко от него, и управлять ею было очень сложно, даже с привлечением Коминтерна. Между тем, главной внешнеполитической целью СССР в то время было добиться сближения с европейскими державами, Великобританией и Францией. Если бы эти страны убедились, что Сталин насаждает в Испании коммунистический режим, является экспортером и спонсором радикализма в Европе, то они могли бы отказаться от любого союза с СССР. Поэтому Сталин и добивался, чтобы испанская политика была умеренной, пытался защитить частную собственность, буржуазию и выступал за парламентаризм. В этом заключалась сталинская тактика.
Помогали Сталину очистить Испанию от революционных идей местные коммунисты. Фернандо Пас.
Когда Компартия весной 1937 года почувствовала себя достаточно сильной, она расправилась с ПОУМ и приструнила СНТ, а также покончила с коллективизацией. Собственность была возвращена ее хозяевам. Таким образом, был положен конец экспериментам с коммунами и колхозами, которыми занималась СНТ. Компартия, выполняя предписания Сталина, была против коллективизации и вообще любой радикальной деятельности СНТ как профсоюза.
Разумеется, внутренние распри значительно ослабляли Народный фронт. И весной 1939 года он был разгромлен франкистами. К факторам, обусловившим это поражение, историки относят и недостаточную помощь, которую получал Народный фронт от Сталина, несмотря на то, что щедро расплачивался за нее испанским золотым запасом. Приводятся такие цифры. Если Сталин отправил в Испанию 2000 военных специалистов, то Германия выделила франков 16-тысячный легион «Кондор». Италия не пожалела 73 тысяч своих солдат, а Португалия – 10 тысяч. Правда, Народному фронту помогали интербригады – 40 тысяч добровольцев, но они, как правило, не имели должной военной подготовки. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 27 января. Сегодня отмечается день полного снятия блокады Ленинграда в 1944 году. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Цитаты свободы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.
Говорит